Вячеслав Яковлевич Шишков. «Угрюм река». Роман в двух томах. Текст читается по изданию «Москва. Художественная литература» 1987 года. Озвучено на сайте myaudiolib.ru. Читает Надежда Прокма. Редакционная статья Борисовой о романе Шишкова «Угрюм река» и его авторе. Роман «Угрюм река» был начат Шишковым в 1918 и окончательно завершен в 1932 году. Впервые писатель упомянул о своем намерении создать большой роман из жизни золотопромышленников и в самых общих чертах о его предполагаемом содержании в беседе с братом в 1915 году. В работе над «Угрюм рекой» автор делал значительные по году и более перерывы, но всегда неизменно возвращался к начатому роману. Закончив роман летом 1931 года, Шишков довольно долго продолжал его доделывать, фуговать, подстругивать, работать над фразой. Из письма к Петрову от 22 декабря 1932 года. Стремясь заставить книгу заговорить высоким голосом, властной рукой поставить все на свои места, вдунуть душу. Из письма к Федину от 26 июля 1931 года. Первое отдельное издание романа вышло в 1933 году, второе – в 1935 году. В 1946 году, уже после смерти Шишкова, последовавшей в марте 1945 года, было опубликовано последнее авторизованное издание «Угрюм реки», текст которого стал каноническим. Обычно весьма строгий к себе, писатель был удовлетворен результатами многолетнего труда, считая создание «Угрюм реки» большим подвигом. Эта вещь по насыщенности жизнью, по страданиям, изображенным в ней, самое главное в моей жизни, именно то, для чего я, может быть, и родился, писал он брату незадолго до выхода первого издания романа. Такую высокую самооценку «Угрюм реки» можно считать вполне справедливой. Она никак не противоречит тому факту, что высшим творческим достижением писателя обычно считается историческое повествование «Емельян Пугачев», написанное позднее «Угрюм реки» и отмеченное в 1946 году государственной премией. «Угрюм река» занимает в творчестве Шишкова особое место. Это своего рода итог его многолетних пристальных наблюдений и размышлений над жизнью Сибири, средоточие основной для него как литератора сибирской тематики. Шишков провел в Сибири около 20 лет, горячо любил ее, называл своей второй родиной, полагая, что именно она сделала его писателем, научила понимать и любить природу и человека. Большой писательский опыт, окрепшая после октября зрелость мировоззрения, помогли Шишкову по-новому осмыслить и осветить знакомый материал, поднять новые темы, которые лишь намечались или совсем отсутствовали в его дореволюционном творчестве. Основной ведущей среди них явилась в «Угрюм реке» прослеженная на судьбе трех поколений семьи Сибиряков-Громовых тема становления, развития и гибели русского капитализма. По выходе романа Шишков четко определил его идейный смысл. Главная тема романа, так сказать, генеральный центр его, вокруг которого вихрятся орбиты судеб многочисленных лиц, это капитал со всем его специфическим запахом и отрицательными сторонами. Он растет вглубь, ввысь, во все стороны, развивается, крепнет и, достигнув предела могущества, рушится. Его кажущуюся твердыню подтачивают и валят нарастающее самосознание рабочих а также неизбежное стечение обстоятельств, вызванных к жизни самими свойствами капитала. Действие угрюм реки развертывается в основном в Восточной Сибири. За вымышленной угрюм рекой угадывается река Нижняя Тунгуска. Восстание рабочих на громовских золотых приисках по времени и по самим фактам имеет много общего с ленскими событиями. Однако, допуская отдельные намеки, позволяющие догадываться о прикрепленности сюжета романа к определенной части Сибири и к конкретным событиям, Шишков указывал, что автор не хотел пристегивать действие к какому-либо определенному месту, чтобы роман не стал областническим. Автор желал изобразить жизнь в широких обобщениях. Угрюм река не просто река, нет такой. Угрюм река есть жизнь. Так и надо читать. Задача изображения жизни в широких обобщениях сама по себе нелегкая, даже для опытного и искушенного художника, усложнялась по мере того, как от истории личных судеб героев, развернутой в первых трех частях романа, Шишков обратился к событиям социально-исторической значимости, к показу действительности в общественно-политическом разрезе. Отчетливо ощущая необходимость пополнить свой историко-философский кругозор, он углубленно изучал произведения классиков марксизма-ленинизма, труды по истории рабочего движения в России, специальную литературу по экономике и промышленности Сибири. В мемуарах ленинградского профессора литературоведа Когана, близкого друга и постоянного советчика Шишкова, содержатся ценные сведения о том, как по мере постижения автором больших идейных и художественных задач менялся подход к материалу романа, отбор его, расстановка действующих лиц, сама манера письма. Вначале на первом плане была, так сказать, экзотика Сибири, таежная поэзия, местами превращавшая повествование в сказ и даже в сказку. Великолепный сочный бытовой язык часто получал напевный ритмический строй и переводил рассказ в лирическое сказание, в таежные легенды. Это было очень красиво. Однако в работе над продолжением романа писатель постепенно устранял эти лирические и сказочные элементы. Чем больше развертывал Вячеслав Яковлевич историю жизни своих героев, тем глубже и шире развивалась основная тема – борьба капитала и труда. Тем громче звучал мотив хищнического капиталистического закона «Человек человеку – волк». Ярко написанная картина расстрела рабочих явилась естественной кульминацией романа. Характеры персонажей получали крепкое социальное обоснование, и Вячеслав Яковлевич – упорно работал над динамическим показом их противоречивого развития. В то же время в роман вводилась большая галерея второстепенных и эпизодических лиц. Главное внимание Вячеслав Яковлевич обратил, конечно, на героя романа – Прохора Громова. Он стоил писателю огромного труда. Как относился Вячеслав Яковлевич к своему герою? Он любовался им как художник. Ему нравились в Прохоре буйная удаль широкой русской натуры, смелый размах предприимчивости, сила чувств и вместе с тем крепкая практичность, умная сметливость. Но Прохор был ненавистен ему как социальный тип, как хищник, признающий лишь закон насилия и жадного накопления. Пресыщение богатством и властью приводило к душевной опустошенности. Богат и колоритен язык романа. Он прост, точен, лишен сложных синтаксических конструкций и в то же время эмоционально насыщен, отражая всегдашнюю любовь писателя к ярким словесным краскам буйной цветописи. Как бы самостоятельным действующим лицом выступает в романе неповторимая по своей красоте и своеобразию природа Сибири. Постепенно отходя от самодавлеющей экзотики Сибири, Шишков не мог и в окончательном варианте произведения отказаться от поэтических картин дорогих ему мест. «Я люблю оживлять природу, сливать ее в одно с описываемым действием», — говорил он. «И в Угрюм реке природа намеренно одушевляется им. Она живет, чувствует, соотносится с настроениями людей», сообщая книге удивительный по свежести неповторимый колорит. Как идейное содержание «Угрюм реки», так и художественные достоинства романа сделали это произведение незаурядным явлением советской литературы. Тотчас же привлекли к нему внимание литературной общественности и читателей. Шишков оказался прав, утверждая, что выходом книги дело сделано все-таки большое. Ему надолго надлежит пережить своего творца. Роман сразу стал предметом читательских поисков и мечтаний. Дважды выходивший при жизни Шишкова, роман многократно переиздавался и позднее, включая в 4 его посмертных собрания сочинений, составил отдельный том библиотеки классики, выпускаемой издательством «Художественная литература», печатался за рубежом. Не меньший интерес вызвала и экранизация «Угрюм реки», сделанная для телевидения в 1969 году, и новая экранизация 2020 года. Время около века, отделяющее нас от выхода первого издания «Угрюм реки», целиком подтверждают слова Федина, сказанные на вечере памяти Шишкова 28 марта 1950 года, о том, что «Угрюм река» – классическое произведение русской литературы. Такие книги составляют гордость нашей художественной литературы.